Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Убит предводитель боевиков в Дагестане Рапани Халилов. Джордж Буш номинировал своего кандидата на должность министра юстиции США. Фильм Анджея Вайды о катынской трагедии. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из российских тем этого часа информационной программы «Время свободы». В Дагестане убит один из лидеров местных боевиков Рапани Халилов. Спецоперация в поселке Новый Сулак Кизилюртовского района была проведена вчера. На счету Халилова, по данным спецслужб, свыше 60 терактов в Дагестане, в том числе взрыв в Каспийске 9 мая 2002 года, в результате которого погибли 45 человек. Эксперты сравнивают смерть Халилова с уничтожением Шамиля Басаева, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
По информации представителей правоохранительных органов, тела Рапани Халилова и его заместителя Наби Набиева были обнаружены в ходе разбора завалов после проведенной в Кизылюрте крупной спецоперации. Это уже не первое сообщение о гибели Халилова, однако на этот раз силовики говорят о смерти главного дагестанского боевика с полной уверенностью. Представитель ФСБ по Дагестану Вячеслав Шаньшин утверждает, что гибель Халилова не была случайной. Спецслужбы давно шли по его следу.
Специальная операция явилась как бы логическим завершением комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились под руководством соответствующих служб ФСБ России. Это был долгий процесс, не один год это все длилось. И в результате удалось выйти на Рапани Халилова по месту его нахождения в Республике Дагестан.
Работающий на Северном Кавказе журналист газеты «Время новостей» Иван Сухов сравнивает гибель Рапани Халилова с уничтожением Шамиля Басаева. Главарей такого масштаба, считает Сухов, на Кавказе почти не осталось. Однако исчезновение популярных лидеров вовсе не означает, что рядовые боевики сложат оружие.
Рапани Халилов – это звезда номер один, если можно так выразиться, среди полевых командиров дагестанского подполья. Если верны сведения о его уничтожении, это, в общем, сопоставимо с уничтожением Шамиля Басаева в Чечне. По уровню своей известности и авторитета Рапани Халилов – это человек уровня Басаева.
Чем он завоевал себе такую известность?
Ну, Рапани Халилов брал на себя ответственность за весьма громкие теракты, такие как взрыв в Каспийске 9 мая 2002 года. Участвовал во всех событиях 99 года, ну и фактически руководил всем этим дагестанским подпольем в течение, можно сказать, десятилетия.
Уничтожение Рапани Халилова как-то может отразиться на обстановке, которая сложилась сейчас на Северном Кавказе?
Понимаете, это процесс, который идет достаточно долго уже. Вот эти вот звезды, если можно опять же так выразиться, 90-х годов, которые совершали эти громкие подрывы на поселения, на города и так далее и тому подобное, они потихонечку уходит в прошлое тем или иным способом. Там часть сдалась на Рамзана Кадырова, часть уничтожена. И лидеров такого масштаба, в общем, в подполье больше не осталось. Но это просто несколько меняет ситуацию. Им на смену приходят менее именитые люди и, может быть, менее влиятельные. Но ведь и сама война изменилась. Сейчас уже не происходят такие масштабные вылазки боевиков, как это было до, скажем, 2004-2005 года. В 2005 году была последняя масштабная акция боевиков, когда они напали на Нальчик в октябре. А после этого война приобрела уже совсем другой характер. И в этой обстановке, в общем, не так уж важно, есть ли командиры первой величины или на их место пришли какие-то менее известные персонажи. Судите сами, как бы изменила ли ситуацию смерть Басаева. Но в какой-то степени да. Это было знамя, да. Точно таким же знаменем в Дагестане являлся Рапани Халилов. На его место придут другие, на его месте уже есть другие. И в Дагестане, в Махачкале, по всему городу развешаны стенды с изображениями этих людей, которых пока еще не знает, слава богу, Россия, так как она знала там Салмана Радуева, Шамиля Басаева и Рапани Халилова. Но тем не менее они есть.
Говорил эксперт по Северному Кавказу, журналист газеты «Время новостей» Иван Сухов. Сергей Маркедонов из Института военного анализа также считает, что уничтожение Рапани Халилова никак не повлияет на обстановку в Дагестане. Он уверен, что корень проблемы в другом. Дагестанцы не чувствуют себя себя полноценными гражданами России, и российской власти и общество не пытаются им в этом помочь.
Если говорить об эмоциональной стороне, да, я доволен, потому что Рапани Халилов был террористом, человеком, боровшимся с моим государством, с моей страной. Но если говорить о рациональной составляющей, да, не поддаваться только исключительно эмоциям, то здесь, наверное, будет больше скепсиса, чем каких-то положительных эмоций, потому что совершенно очевидно, что с ликвидацией Рапани Халилова или любого другого боевика ситуация на Северном Кавказе не станет более стабильной и безопасной. Нужны системные меры, прежде всего, со стороны власти, для того, чтобы действительно ситуация была стабилизирована. Уничтожением одного партизана или второго диверсанта или третьего боевика ситуация не будет разрешена, если не будут меры системные. Я имею в виду взаимоотношения внутри исламского сообщества Дагестана, так, может быть, общенно договорить. Налаживание диалога с рядовыми дагестанцами, решение межэтнических проблем, земельных проблем, решение социальных вопросов, борьба с коррупцией и так далее.
Как решать эти проблемы? Кто их должен решать? И вообще, насколько быстро они разрешимы?
Эти проблемы, конечно, разрешимы не быстро. У меня нет иллюзий, что проблемы, скажем, интеграции Дагестана или Ингушетии будут разрешены в течение там 5 или 10 лет. Можно посмотреть на европейские опыт, чтобы понять, что, например, интеграция Южной Италии в общий итальянский социум идет до сих пор, да, не везде успешно, или интеграция, скажем, Восточной Германии в общегерманский социум тоже наталкивается на проблемы. Так, а там мы говорим, скажем, об одном этническом фоне. Здесь же совершенно другие вещи. Тут и история накладывается и так далее. То есть я не оптимист в том смысле, что это может быть разрешено в течение там 10 или 15 лет. Это долгий проект, с которым нам надо жить. Мы все должны не чувствовать себя в Дагестане за границей, но и дагестанцы, приезжающие в Москву, должны чувствовать себя в Москве, в общем-то, как в своей родной столице, в своем родном городе, а не в чужом городе, где по внешнему виду проверяют документы. Кто должен заниматься решением этих проблем? Можно легко сказать власть. Федеральная власть, власть региональная, должен быть соответствующий отбор чиновников. Но это только одна часть на самом деле. И это самый легкий был бы ответ. Вот власть должна работать. Безусловно, общество должно работать. Речь идет прежде всего и об активистах гражданского общества, да, не только, так сказать, заниматься какими-то публикациями для поднятия имиджа своего, да, в мире и внутри страны, а решать реальные проблемы. Проблема-то в том, что на общественном уровне серьезного диалога разных частей России-то нет на самом деле. Дагестан становится интересен московскому обывателю, ну когда? Ну вот теракт в Каспийске произошел, да, вроде бы что-то опасное. Или заявление, которое делал тот же Халилов, обращенное в адрес Москвы. Прежде всего, многое зависит и от самого общества, его готовности действительно считать Дагестан своей частью. Не просто там говорить, вот мы самые сильные, и Дагестан там должен нам подчиниться. Да не подчиниться должен, а на равных разговаривать. Но это проблема еще общества, не только власти.
Это было мнение Сергея Маркедонова из Института военного анализа. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 17 часов 15 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убиты предводитель боевиков Рапани Халилов и его сподвижник. В Томской области потерпел аварию вертолет Ми-8. По предварительным данным, пострадали 6 человек. Россия выразила обеспокоенность сообщениями о возможности западной военной операции против Ирана. Верховный суд России отменил приговор боевикам, обвиняемым в подрыве военного вертолета над Грозным в сентябре 2001 года, когда погибли 13 офицеров и генштаба. Эксперты из России и США приступили к осмотру Габалинской радиолокационной станции в Азербайджане. Алишер Усманов приобрел коллекцию Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской по просьбе Роскультуры, сообщил глава ведомства Михаил Швыдкой. В Узбекистане 23 декабря состоятся президентские выборы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости и другие темы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы переходим к российским политическим темам. Совет Безопасности России готовится к рассмотрению сразу трех концепций противодействия коррупции. Такие документы готовятся в аппарате нового премьер-министра Виктора Зубкова в ФСБ и Генеральной прокуратуре. Зубков в первом же своем выступлении заявил о необходимости создания нового, напрямую подчиненного главе правительства ведомства по подобию Росфинмониторинга. Эксперты считают, что тема борьбы с коррупцией может стать главной в предвыборной кампании «Единой России» и той кремлевской группировки, которая выдвинула Зубкова на премьерский пост. А сама тема борьбы с коррупцией не нова. За последние 15 лет в Государственную Думу внесено 4 законопроекта по борьбе с коррупцией, однако закона о борьбе такого закона в России по-прежнему нет. Многие наблюдатели и эту инициативу склонны считать в первую очередь политическим предвыборным ходом. Фонд Индема в 2000-е годы провел 2 крупнейших практики отечественной социологии исследования о проблеме коррупции в России. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с директором фонда «Индем» Георгием Сатаровым.
В принципе, это полезно. Все зависит от, во-первых, того, чем он будет заниматься, и второе, от того, в каких условиях. Потому что ключевая проблема, связанная с ростом коррупции в России, это бесконтрольность бюрократии. Она не решается на уровне отдельного комитета, это проблема политической системы. Бюрократия стала монопольно властвующей силой и не имеет внешних механизмов контроля, которые обычно осуществляются через политическую конкуренцию, через наличие оппозиции, наличие свободной прессы, спокойно работающих общественных организаций. Этого ничего нет, поэтому бюрократия предоставлена сама себе. В каких условиях она работает на себя, и это выражается в коррупции.
Ну, понятно, что Зубков представляет собой часть этой бюрократии, и, может быть, отчасти логично, что он пытается ее такими бюрократическими методами решить эту проблему так, как он может, так, как он ее видит.
Это не есть борьба с коррупцией, это есть борьба с коррупционерами. Это точно такая же разница, как погоня за тараканами и наведение чистоты на кухне. Сколько за тараканами не гоняйся, они никуда не деваются. А если ты навел на кухне чистоту, то они исчезают. Так же и здесь. Просто погоня за коррупционерами не решает никаких вопросов.
А вы склонны рассматривать такого рода заявления, инициативы, как предвыборный ход или просто политическую игру какую-то для того, чтобы немножко взбодрить граждан накануне выборов?
Конечно, это связано с выборами. Причем, как вы помните, это происходит не первый раз. В 2003 году нам предъявили оборотни в погонах, точно так же создали совет антикоррупционный при президенте, который успешно почил в ГОЗе. Я думаю, что такая же судьба ждет и этот комитет. Борьба с коррупцией быть может, но она может дать только временный эффект, больше ничего. Не может бюрократия тащить сама себя за волосы из болота, это очевидно.
А можно ли сказать, что ситуация в области коррупции в России ухудшается в последние годы?
Наши измерения показывают, что да. То, что мы проводили 2 исследования в 2001-2005 годах и зафиксировали колоссальный рост деловой коррупции. Если говорить о промежутке с 2005 года и позднее, то ничего, что свидетельствовало бы о уменьшении коррупции, мы не обнаружили.
Я помню в вашем исследовании 2005 года один очень яркий такой пример. Вы говорили тогда о том, что средний размер взятки в России – это примерно 2-комнатная квартира в провинциальном городе.
Но вы немножко преуменьшили наши оценки. Если быть точными, то в 2001 году на взятку среднего размера можно было купить 30 метров жилья по среднероссийским ценам. В 2005 – 209 метров жилья. Это существенно больше, чем двухкомнатная квартира.
С Георгием Сатаровым, директором фонда «Индем», беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжим российские темы на волнах «Радио Свобода». Тема мемориальная. Ровно 2 года назад умер известный советский и российский журналист, один из героев перестройки, Егор Яковлев. Сегодня Егора Владимировича вспоминали герои программы «Поговорим с друзьями о России», которую он вел на «Радио Свобода», журналист Раф Шакиров и историк Дмитрий Фурман.
Всякая личность в истории, простите меня, господин Фурман, я и в истории упоминаю, но поскольку мы с вами коллеги, мы прекрасно понимаем, что всякая личность востребована временем, и Егор, безусловно, уникальная личность в этом смысле, потому что он несколько раз был, и, в общем, судьба его сложилась в этом смысле, безусловно, счастлива, хотя нельзя сказать, что путь его был усыпан розами. И в то время, когда он пришел в советский журналист и превратил его в советскую печать, извиняюсь, и превратил это такое богом забытое издание, такое профсоюзного характера, в настоящий рупор наш профессиональный, в журнал «Журналист». И тогда, когда он пришел в «Московские новости» и до этого еще работал в «Известиях». А «Московские новости» вы сами все прекрасно помните, в 90-е годы это, безусловно, рупор эпохи. И, в общем, не хотелось бы там сбиваться в клише какие-то, но, безусловно, роль его, личная роль в этом, безусловно, ну, высочайшая. Ну и все мы помним его прекрасно как человека, который добивался своего. Надо сказать, что уникальность его заключалась и в журналистском таланте, и в сильном, по-настоящему мужском характере, потому что сейчас, может быть, эти слова стали, знаете, там, синонимом мачо, да, какое-то вот время так прошло. Но ведь в то время сильный поступок, представьте себе, когда он еще работал в «Проблемах мира и социализма» в Праге, на партийном собрании стукнуть кулаком на трибуне, при том, что приехало высшее московское начальство, на это требовалось, безусловно, мужество. Ну и уж не говоря о том, что в дни путча, безусловно, мы еще сидели вот с его сыном Владимиром Яковлевым в редакции «Коммерсанта», где я имел честь работать, и он, вот мы когда создавали эту газету, безусловно, тогда, когда и «Коммерсант», и все другие газеты были запрещены, он рисковал, безусловно, всем, и не раз это делал.
Я вот согласен с тем, что самый основной талант Егора был, мне кажется, ну, безусловно, был журналистский талант, талант редактора, но самое главное, у него был талант человеческий. То есть это был человек, который, естественно, внушал уважение, никогда его не требуя, между прочим. Вот между нами была определенная возрастная разница. И мне было довольно трудновато вот его называть Егор, там, вот как-то... Я иногда сбивался на Егора Владимировича. Он вот свирепствовал. Только ты,
пресекал
только Егор.
Такие пресекал такие попытки. Угу.
То есть никогда он этого уважения не требовал, он, естественно, его создавал. Вокруг него вот была аура определенная. Вот я не знаю, может быть, он бы и не обрадовался, если бы я сказал такую фразу, услышал такую фразу от меня. Но я бы сказал, что Егор был гениальным начальником. Вот это особый дар. Очень редкий дар. Начальников много, а вот хороших начальников очень мало.
Егора Яковлева, который умер ровно 2 года назад, вспоминали журналист Раф Шакиров, историк Дмитрий Фурман. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева. От российских тем перейдем к международным. Президент США Джордж Буш номинировал кандидата на очень важную должность министра юстиции. Об этом среди других тем в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Президент Буш в понедельник назначил на должность министра юстиции уважаемого федерального судью. Он должен заменить на этом посту Альберто Гонсалеса, ушедшего недавно в отставку в результате сильной критики законодателей. Кандидатура нового министра юстиции должна быть утверждена Конгрессом. С подробностями Алан Давыдов.
Президент Буш в понедельник номинировал отставного федерального судью Майкла Мьюкейси на пост министра юстиции США вместо ушедшего в отставку Альберто Гонсалеса. Полагают, что выбор президента продиктован стремлением избежать межпартийного препирательства и добиться быстрого одобрения кандидатуры министра Сенатом. 66-летний Мьюкейси до настоящего времени работал юридическим советником республиканского кандидата в президенты, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Он также был помощником Джулиани в бытность того федеральным прокурором в Нью-Йорке. Представляя кандидата в министры в розовом саду Белого дома, президент Буш сделал акцент на идеальном послужном списке бывшего судьи. За плечами номинанта 18-летний опыт ведения судебных процессов, в том числе ряда важных и сложных процессов над террористами, таких как дело о взрыве в гараже Всемирного торгового центра в 1993 году. Проницательность и профессиональная добросовестность высоко оцениваются всеми, кто с ним знаком. Он знает, как эффективно вести войну с террористами в рамках наших законов, в рамках Конституции. Мьюкейси, умеренный республиканец и искушенный юрист-профессионал, напомнил о задачах ведомства, которые он, возможно, возглавит. Перед Министерством юстиции сегодня стоят задачи во многом отличные от тех, с которыми я сталкивался 35 лет назад, когда был помощником судьи. Однако принципы деятельности министерства должны оставаться прежними. Осуществление правосудия путем применения закона при укоснительном соблюдении Конституции. Вместе с тем и президент, и кандидат в министры юстиции с похвалой отозвались о предыдущем министре юстиции Альберто Гонсалесе, ушедшем в отставку под нажимом Конгресса. Законодатели обвиняли Гонсалеса в том, что он уволил 8 федеральных прокуроров за их якобы недостаточную лояльность администрации, а также в активном содействии созданию юридически сомнительной программы тайного телефонного прослушивания подозреваемых в террористической деятельности. Выбор Джорджем Бушем кандидатуры на пост следующего министра юстиции, был неожиданно благосклонно встречен демократическими оппонентами президента. Говорит наиболее ярый критик Альберто Гонсалеса, старший член Сенатского юридического комитета, демократ Чарльз Шумер. Сама номинация судьи Мьюкейси, чем бы она в итоге ни закончилась, указывает на изменение позиции Белого дома, что пойдет на пользу стране. Судья Мьюкейси не является тенью президента, он не инсайдер Белого дома, и это хороший знак. Если Сенат утвердит кандидатуру Майкла Мьюкейси, то это будет третий за неполных 7 лет министр юстиции в администрации Джорджа Буша.
Рассказывал Алан Давыдов. Бывший председатель Федеральной резервной системы, легендарный Алан Гринспен, к словам которого прислушивались как к словам экономического оракула, сумел потрясти американцев, уже будучи пенсионером. В своей только что вышедшей книге Гринспен делает несколько сенсационных выводов, сулящих блеклое экономическое будущее Соединенным Штатам. Евро, по его словам, может заменить доллар в роли мировой резервной валюты. Сокращение налогов, проведенное администрацией Буша, были вредны для экономики. Гигантский рост инфляции заставит американский центральный банк поднять кредитную ставку выше 10% и задушить экономический рост. Эти соображения Гринспена были встречены с изумлением и Белым домом, и многими американскими наблюдателями, поскольку имя бывшего главы Федеральной резервной системы ассоциировалось со многими из экономических решений последних полутора десятилетий. Что показалось наиболее интересным в неожиданных выводах Гринспена Ричарду Эббелингу, американскому экономисту, президенту Фонда экономического образования? Больше всего меня удивило даже не его критика экономического курса администрации Буша, а то, что он не готов взять на себя ответственность за то, что под его водительством в последние 5 лет Федеральная резервная система следовала курсам, который, как считают многие экономисты, стал во многом причиной нынешних потрясений на рынке недвижимости и проблем мировой финансовой системы. Американский центральный банк поддерживал кредитный процент на искусственно низком, неприемлемом уровне, что помогло наводнить финансовую систему денежной массой, что привело к созданию ценовых пузырей на жилье, природные ресурсы. Эта стратегия подорвала доллар и привела к многочисленным проблемам, о которых он сам сейчас и говорит. Интересно, что сам Гринспен возлагает вину за это на Белый дом, который значительно увеличил государственные расходы. Но гораздо большая ответственность, на мой взгляд, за будущие проблемы лежит на нем самом. Но это, видимо, попытка бывшего председателя Центрального банка свести политические счеты с Белым домом. А как вы относитесь к его прогнозу о приближении тяжелых экономических времен для Соединенных Штатов? Действительно, он указывает на потенциально значительные проблемы. Необходимость борьбы с нарастающей инфляцией может вергнуть Соединенные Штаты в рецессию. Отказ от этой борьбы приведет к дальнейшему ослаблению доллара и росту стоимости кредита, что еще больше ударит по домовладельцам и американцам, живущим в долг. Но мы бывали в подобных ситуациях и прежде. Хорошо известно, что необходимо предпринять. К сожалению, на этом позднем этапе болезни лекарство должно быть болезненным. Это потребует повышения кредитной ставки, сокращения государственных расходов и, возможно, оздоровляющего экономического спада. Но в предвыборный год это вряд ли осуществимо. Ричард Эббелинг, президент Американского фонда экономического образования, комментировал прогнозы Алана Гринспена, предсказавшего Соединенным Штатам трудные экономические времена. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди новости. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убиты предводитель боевиков Халилов и его сподвижник. Спецоперация прошла вчера в поселке Новый Сулак Кизил-Юртовского района. В Томской области потерпел аварию вертолет Ми-8. По предварительным данным, пострадали 6 человек. Россия обеспокоена сообщениями о возможности военной операции против Ирана. Об этом заявил Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Франции Бернаром Кушнером. Верховный суд России отменил приговор боевикам, обвиняемым в подрыве военного вертолета над Грозным в сентябре 2001 года, когда погибли 13 офицеров Генштаба. Верховный суд Чечни летом этого года приговорил 3 обвиняемых к пожизненному заключению, 4-го к 13 годам. И эксперты из России и США приступили к осмотру Гамалинской радиолокационной станции в Азербайджане, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Алишер Усманов приобрел коллекцию Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской по просьбе Роскультуры. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Швыдко, отметив, что бизнесмен вправе сам решать, передать ли коллекцию государству. Корреспондент нашего радио в Иране Парназа Зима, проведшая там под арестом более 7 месяцев, покинула страну. А Зима имеет двойное гражданство Ирана и США. Иранские власти обвинили ее в нарушении законов о безопасности и во враждебной пропаганде. В Москве в возрасте 78 лет скончался известный социолог Борис Грушин. В 60-м году Грушин основал первый в истории страны Институт общественного мнения. Позднее стал одним из организаторов и руководителей Всесоюзного центра изучения общественного мнения. Северная Корея категорически отрицает, что оказывает помощь Сирии в создании ядерного оружия. «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» сообщили, что специалисты из КНДР помогают строить в Сирии военный ядерный объект. И еще одна новость. В Варшаве в очередную годовщину начала Второй мировой войны состоялась премьера фильма всемирно известного режиссера Анджея Вайды «Постмортем. Катынская повесть». Это первый польский художественный фильм о Катыни, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Тато! Я вам листы от Анджея писал до меня. Он жив, врач.
Тишина. А когда в зале зажегся свет, бурные аплодисменты зрителей, которые приветствовали режиссера фильма «Постмортем. Катынская повесть» стоя, многие не могли сдержать слез. Анджей Вайда показал историю расстрела польских солдат в Катынском лесу в переплетении с судьбами близких погибших поляков. Рассказ о солдатах, расстрелянных позже в Катыни, Медном, Харькове, начинается с момента, когда они попадают в плен. Одновременно зритель видит судьбы родственников офицеров. Сестры одного из них, пленного летчика, реагируют на смерть брата совершенно по-разному. Одна не хочет смириться с враньем официальной пропаганды, которая говорит о том, что поляков убили гитлеровцы, и, рискуя карьерой, свободой и даже жизнью, говорит правду о трагедии. Другая, потеряв веру в то, что ее родина снова будет свободной, приспосабливается к жизни в коммунистической Польше. Для Анджея Вайды фильм о Катыни имеет особенное значение. В Катыни был убит его отец. Вайда хорошо помнит, как его ждали, как не хотели верить в то, что отец уже не вернется. Почему же Вайда только теперь снял фильм о Катыни?
Фильм, который повинен был поставить вчера.
Этот фильм должен был, наверное, появиться раньше. Я не хотел бы подробно говорить о том, почему так не случилось. Возможно, дело в том, что со времени, когда о Катыни уже стало можно говорить правду, я все откладывал начало работы над ним. Мне не верилось, что вот уже настал момент, когда надо сделать этот фильм, а дальше откладывать было некуда. Это один из моих последних фильмов. Во времена Польской Народной Республики снять такой фильм в Польше было невозможно. Когда пришла свобода, за которую каждый боролся по-своему, я начал готовиться к съемкам. Долгие годы искал подходящий сценарий. Наконец появилась повесть Анджея Мулярчика и дала мне надежду на то, что ее героев можно оживить на киноэкране. Анджей Вайда, говоря об актерах, которых он пригласил для съемок, особенно отметил россиянина Сергея Гармаша, который сыграл советского офицера. Герой Гармаша спас жену польского офицера и ее маленькую дочь от ареста сотрудниками НКВД.
Это фильм «Реквием», это фильм «Памятник своим соотечественникам». И самое важное, что это реквием не только польским офицерам, это реквием жертвам многих репрессий.
На основании приказа, подписанного 5 марта 1940 года членами Политбюро во главе со Сталином, были расстреляны 22 тысячи польских офицеров, полицейских, учителей, священников. Поляки считают катынское преступление геноцидом. Российская сторона официально отказывается признать, что это был геноцид.
Слушай, мама, нема!
То есть скуамство, слушай, пан?
Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Выбираем замордованных, а не мордерцев.
От новостей политики и культуры перейдем к новостям науки. О них расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Немецкий поставщик компьютеров компания Medion сообщила, что одна из партий ноутбуков, поступившая в Данию, содержала вирус, созданный еще в 1994 году и известный под названием «Stoned Angelina». компьютеры с этим вирусом продавались в магазинах сети Aldi. Вирус обнаружили в загрузочных секторах жестких дисков и дискет. Пользователям рекомендуют переустановить операционную систему. О компьютерных ретровирусах рассказывает Александр Костинский.
По словам экспертов компании Symantec, разрабатывающей защитный софт, вирус Stoned Angelina сейчас уже не способен нанести значительный ущерб системе. Единственное, что он умеет делать, это постоянно копировать себя и забивать диск. Так что для безопасности пользовательских файлов угрозы нет. Однако, как утверждает другой разработчик антивирусов F-Secure, вирус может испортить дискеты. Злоумышленники довольно часто заражают вредоносными программами жесткие диски еще в процессе сборки компьютера. Таким же способом вирусом Stoned Angelina заразили в 1995 году партию винчестеров фирмы Seagate.
Новости коротко. Компания Digital Globe, представляющая спутниковые фотографии для проекта Google Earth, планирует во вторник запустить новый космический аппарат World View 1. Этот спутник сможет сфотографировать в день до 600 тысяч квадратных километров поверхности планеты с разрешением до 2 метров. Для сравнения, аппарат Quick Bird, запущенный компанией в 2001 году, работает в несколько раз медленнее и с худшей детализацией. За World View 1 в конце 2008 года последует World View 2, и тогда, возможно, с помощью всех трех спутников Digital Globe будет получать изображение с площадью около миллиона квадратных метров ежедневно. По условиям договора с Министерством обороны США, Digital Globe имеет право продавать фотографии с разрешением до 50 сантиметров. Британец Майкл Причард представил на международной выставке защитных систем и снаряжения, проходившей в Лондоне, свое изобретение – бутылку со встроенным фильтром, в которой даже сильно загрязненная вода за несколько секунд очищается настолько, что становится пригодной для питья. По словам Причарда, после презентации у него купили все тысячи экземпляров, что он привез с собой на выставку. Эти бутылки могут оказаться полезными для людей, попавших в экстремальные условия. Острая нехватка питьевой воды также часто возникает в зонах стихийных бедствий.
Ольга Орлова. Новости высоких технологий.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет об острой политической ситуации на Украине. 30 сентября здесь состоятся досрочные выборы в Верховную Раду. О том, как украинские средства массовой информации освещают избирательную кампанию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Напомню, это рубрика «Мировая политика».
В отличие от десятилетней эпохи правления Леонида Кучмы, при нынешнем главе государства Викторе Ющенко на Украине нет цензуры. Поэтому не существует и никаких преград для освещения предвыборных событий. Однако делают это непредвзято и объективно не все украинские СМИ, констатирует исполнительный директор Киевского института массовой информации Виктория Сюмар.
Во время этой избирательной кампании мы столкнулись с таким не очень приятным явлением, которое мы называем джинса, иначе говоря, заказные материалы. То есть цензура власти заменилась цензурой денег. И сейчас партии для того, чтобы быть на экране, они просто платят большие суммы денег и как бы имеют большее количество времени, имеют более приятно освещенную свою позицию политическую. Вот такие вот вещи мы наблюдаем на некоторых каналах, и причем менеджмент этих каналов делает это сознательно, поскольку главная задача в период выборов становится не информирование граждан о происходящем, а именно зарабатывание денег. Это касается действительно не всех телеканалов. Некоторые действительно придерживаются позиции информировать граждан Украины о том, как происходит избирательная кампания, что им предлагают, собственно, партии и блоки.
Единственный на Украине государственный канал «Первый национальный», в прошлые годы имевший имидж главного рупора власти, в ходе этой кампании, на удивление многих, подает разноплановую информацию для избирателей. Почти ежедневно в вечернем эфире канала выходит одна из самых его рейтинговых программ «Точка зрения». Ее автор и ведущий Юрий Громницкий говорит, что никто сверху ему не навязывает гостей для дискуссии.
Выборе гостей на нашу программу зависим исключительно от наших пожеланий, от информационного потока и так далее. То есть никто нам, честно говоря, не звонит и никто не рекомендует, кого приглашать или кого не приглашать. Поэтому если мы хотим приглашать кого-то из оппозиции или кого-то из представителей власти, то мы это делаем и никаких барьеров не существует. Более того, мы всегда стараемся, вот поскольку у нас программа называется «Точка зрения», представить вот две точки зрения для того, чтобы зритель потом решал сам, что им более близко и кто говорит правду. А мы пытаемся помочь зрителям эту правду раскрыть.
Украинский Пятый канал – единственный, кто решился проводить в эфире партийные теледебаты. Ведущие телеканалы, такие как «Интер» и «1+1», предвыборной кампании посвящают свои традиционные политические ток-шоу. Продолжает Виктория Сюмар.
На самом деле очень грустно, что многие каналы не стали воплощать в жизнь вот эти вот избирательные проекты. Это во многом связано с очень плохим законом о выборах, который в части именно ведения избирательной агитации, ну, очень серьезно ограничивает работу журналистов, поскольку согласно этому закону, какая-либо там программа или интервью, касаемое выборам, может быть и комментирована как именно избирательная агитация. Очень сложно разобраться в этих нюансах, поэтому многие каналы остерегаются это делать. Но на самом деле, конечно же, такие программы есть. И вот, как это ни странно, у нас две программы, которые пользуются наибольшей популярностью, и у которых самый большой рейтинг. Это «Свобода» Савика Шустера и «Свобода слова» на ICTV, которую тоже в свое время основал Савик Шустер, а сейчас ее достаточно успешно ведет украинские журналисты, имевшие школу компании BBC, это Андрей Куликов.
Симпатии зрителей уже завоевал и украинский аналог «Российских кукол», программы, которая, как и «Свобода слова», ранее выходила на НТВ. На прошлой неделе этот проект стартовал на киевском канале ТЭТ. В нем участвуют куклы ключевых украинских политиков, в том числе Ющенко, Тимошенко и Януковича. А само шоу ведет кукольный Савик Шустер. Этот телепроект, по словам одного из его создателей, Юрия Стыцковского, останется в эфире и после выборов.
Мы не работаем на какую-то политическую силу, не работаем на предвыборную рекламную кампанию. Мы хотим сделать эту программу долгосрочной. Задача программы с нашей точки зрения заключается в некой положительной сатире, которая необходима в стране, когда кроме официальной точки зрения или там официальных точек зрения должна быть некая своя, там, будем говорить так, народная, объективная точка зрения, объяснять более доходчивым и как бы там юмористическим языком.
Могут ли украинские власти закрыть эту программу по политическим мотивам?
Причины, при которых программа будет контролироваться, то есть ее потом официально закрывают точно так же, как и на НТВ, и закрыли программу «Куклы», потому что якобы она перестала иметь тот рейтинг, который был необходим для канала, но, естественно, понятно, что она была закрыта звонком сверху. Поэтому здесь тоже может быть подобного рода ситуация, но боюсь, что это не в ближайшее время, потому что все-таки для этого должна быть какая-то попытка все-таки сделать некую диктатуру. Здесь, слава богу, к этому пока я не вижу предпосылок.
Говорил один из создателей украинских кукол Юрий Стыцковский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через полминуты вас ждет сводка новостей часа. После нее, до конца этого часа нашей программы, мы поговорим о том, какие планы имеет руководство исторического музея, который расположен на Красной площади в Москве. И в конце часа вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» Прежде всего, мы поговорим о очень любопытном деле американского футболиста, бывшего футболиста О. Джей Симпсона, который, кажется, совершил преступление и теперь, видимо, в суд вряд ли отнесется к нему более благосклонно или так же благосклонно, как это было 12 лет назад в ходе знаменитого судебного процесса. Подробности через примерно 10 минут. Но сейчас сводка.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убиты лидер маджахедов Рапани Халилов и его заместитель. Третий подозреваемый по делу о подрыве Невского экспресса Хазан Дидигов освобожден под подписку о невыезде. Однако, как заявил его адвокат, Дидигов тут же задержан по обвинению в рамках расследования другого уголовного дела, какого именно адвокат не сообщил. В Москве в возрасте 78 лет скончался известный социолог Борис Грушин. Россия обеспокоена сообщениями о возможности военной операции против Ирана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит московская тема. Государственный исторический музей начал реставрационно-ремонтные работы в здании бывшего музея Ленина. Здесь планируют разместить экспозицию истории 20 века. Со временем в районе, прилегающем к Красной площади, возникнет целый музейный квартал. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Снаружи здание, некогда построенное для Московской городской думы и после отведенное под музей Ленина, это такой нарядный дворец-пряник, возведенный в том же псевдорусском стиле, что и соседний исторический музей. Внутри невыносимо казенные интерьеры. Залы главного идеологического советского музея, посвященного вождю мирового пролетариата, не могли быть выдержаны ни в каком ином стиле, кроме как в стиле «сталинский ампир». После долгих споров здание отдали историческому музею, и теперь, сообщает его генеральный директор Александр Шкурко, наконец, в пустующем уже долгие годы доме начат ремонт.
Проведены такие проектно-изыскательские инженерные работы. Установлено состояние фундаментов. Это первое, что беспокоит всегда, потому что когда зданию 130 лет и вокруг столько строительства, ну, к счастью, прочность конструкции достаточно хорошая. Нет трещин каких-то сильных, рассекающих, поэтому есть задача укрепления фундаментов, но она решаемая вполне такими простыми, в общем, способами. Во-вторых, начаты подготовительные работы, потому что некоторые элементы за эти вот 100 там с лишним лет в планировке, они изменились. А наш принцип – стремиться восстановить исторические здания в их первоначальном виде. Там, скажем, были арки, затем они были заложены. Мы их тут будем раскрывать и уже начали эту работу. Плюс к этому, у этого здания в свое время был подвальный этаж, который по неизвестным для нас причинам, ну, я думаю, что это еще произошло в начале 20 века, был засыпан. Понятно, наверное, почему. Когда построили здание в 1893 году, по-моему, там находились печи большие, откуда теплый воздух шел по каналам. Затем, когда перешли на центральное отопление, видимо, все это стало не нужно. Как полагается, не нужно, разваливается. И, короче говоря, этот подвал, а может быть, и было подтопление водой грунтовой, его засыпали землей.
Для любого крупного музея каждый лишний квадратный метр бесценен, а тут огромные подвалы. Александр Шкурко просто светится счастьем, рассказывая, как музей намерен распорядиться новыми площадями.
примерно уже на 1/3 подвалы очищены от этих всех заполнений. Как раз в них-то начаты работы по укреплению фундаментов. И затем эти подвалы будут использованы прежде всего для тех же инженерных систем, но не калориферных печей, а наоборот, наверное, установок для кондиционирования воздуха, для вентиляции. Мы хотим совместить там и хранение коллекций. Нам надо вывести коллекции из ряда таких церковных культовых памятников в Москве, там из Крутицкого подворья, части из Новодевичьего монастыря.
Это вы рассказали про здание. А что здесь будет? Какой период истории?
Что касается истории России 20 века, которая совершенно неизбежно должна вытекать, если уж музей национальный представляет историю с древнейших времен, то он должен включать все и последующие века, а не завершаться на 19 веке, то для этого нам нужно осуществить новый павильон внутри внутреннего двора этого здания. Не только потому, что нам не хватает вообще площадей, но потому что современную экспозицию втискивать в старые совершенно архитектурные какие-то пространства очень трудно. Для этого нужно иметь единое вот поле пространственное, и в нем уже архитекторам и дизайнерам музейным пытаться построить это новое по образу и по содержанию экспозиционное решение. Архитекторы в концепции и этого здания, и прилегающих зданий предусматривают перекрытие тут нескольких внутренних дворов. Соответственно, вот в этом дворе, который не имеет самостоятельной архитектурной ценности, сделать этот павильон для экспозиции по истории 20 века. Он будет сверху перекрыт кровлей. Фасады прилегающих зданий мы, наверное, не будем искажать никакими штукатурками. Просто в тех случаях, когда эти фасады из требований экспозиции надо будет закрыть, они будут закрываться какими-то декоративными плоскостями. В тех случаях, когда не будет такой необходимости, а наоборот, надо будет как бы историческую среду какую-то представить, они будут даже прозрачными, ну, через какие-то стеклянные покрытия.
Такое бережное отношение к исторической застройке по нынешним временам – большая редкость. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И в завершении этого часа информационной нашей программы вновь американские темы. В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новой ипостаси О. Джей Симпсона «Грабитель». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Судьба знаменитого путешественника Стива Фоссета, первым в одиночку облетевшим Землю на воздушном шаре, может навсегда остаться загадкой. В понедельник власти Невады объявили о том, что они вынуждены кардинально сократить силы и средства, брошенные на поиск авиатора, пропавшего 2 недели назад во время полета на маленьком самолете над Невадской пустыней. По словам представителей штаба спасателей, было прочесано 98% территории гигантского штата. Поисковые группы высматривали пропавший самолет и пилота с воздуха и с земли. Они искали его на дне озер и в лесах, безуспешно. На эти усилия было потрачено более $600 000. Несколько тысяч добровольцев участвовали в поисках. Спасательные группы будут готовы проверить любую информацию о следах, которые могут помочь отыскать Фоссета, но активные его поиски прекращены. Таинственное исчезновение может стать последней строчкой в биографии легендарного путешественника. Американцы теряют привычку мыть руки перед едой и после посещения туалета, впитываемую, что называется, с молоком матери. Если верить результатам исследования, проведенного в крупнейших американских городах, некогда до болезненного чистоплотные американцы все меньше озабочены борьбой с микробами. Во время телефонных опросов 92% взрослых респондентов говорят о том, что они регулярно моют руки. В действительности же эксперты обнаружили, что лишь 66% мужчин и 88% женщин подставляли руки под кран перед выходом из туалета. Ученые всерьез встревожены этой переменой нравов. Они говорят, что мытье рук было одной из главных профилактических мер, позволивших снизить опасность серьезных инфекционных заболеваний и эпидемий. А появление в общественных туалетах неизменных мыльниц с жидким мылом было одним из важных достижений цивилизации. 13 лет назад он был обвиняемым по одному из самых шумных в последние десятилетия дел об убийстве. Афроамериканец О.Джей Симпсон обвинялся в убийстве своей жены и ее друга и был оправдан. В понедельник О.Джей Симпсону, бывшей звезде профессионального футбола и телевизионных мыльных опер, были предъявлены обвинения в вооруженном ограблении. Он помещен в одиночную камеру. Ему грозят десятилетия тюремного заключения. С подробностями Ян Рунов. 60-летний О.Джей Симпсон обвиняется в том, что он в сопровождении группы сообщников ворвался в номер гостиницы-казино «Палас Стейшн» и хотел вынести оттуда часть коллекции спортивных трофеев, которые, как он утверждал, были у него украдены. О.Джей позднее отрицал, что кто-либо в его команде был вооружен. Однако один из жертв нападения, Брюс Фромонг, утверждает, что двое из людей Симпсона угрожали оружием тем, кто находился в тот момент в номере. Лейтенант Лас-Вегасской полиции Клинт Николс заявил, что два пистолета найдены были. Арестованного обвиняют в вооруженном ограблении, вооруженном нападении, вооруженной краже со взломом и в заговоре с целью вооруженной кражи со взломом. В американской прессе в связи с этим делом обсуждается вопрос: О.Джей Симпсон не в своем уме или уголовник, уверенный в своей безнаказанности? Вот что думает об этом деле эксперт в области американского права, адвокат Артур Айдала. Телекамеры были повсюду, и в лобби, и в лифте, и в коридорах. На что Симпсон рассчитывал, врываясь в номер, непонятно. Теперь его дело будет слушаться в суде присяжных, потому что он был всего в одном шаге от убийства. И еще одно важное обстоятельство. В отличие от суда 1994 года, когда его судили в родном Лос-Анджелесе, штат Калифорния, на этот раз присяжные будут отобраны из жителей Лас-Вегаса, штат Невада. Окружной прокурор не захочет повторения мыльной оперы, которая была устроена из суда 13 лет назад, и сделает все, чтобы Симпсон не ушел из суда опять оправданным. На этот раз каждый его шаг запечатлен на видеопленку, которая будет показана присяжным. И, судя по всему, его сообщники, его подельники будут свидетельствовать против него. Это был эксперт по американскому уголовному праву Артур Айдала. Незадолго до нынешнего ареста О.Джей Симпсон пытался продать написанную им книгу под названием «Если бы я это сделал». В ней он гипотетически описал, что было бы, если бы он действительно убил жену. Однако решением суда права на издание книги перешли к семье погибшего Рона Голдмана. И семья только что выпустила эту книгу под исправленным названием «Если бы я это сделал. Признание убийцы». По странному стечению обстоятельств, книга появилась в магазинах в тот день, когда Симпсон был арестован за попытку ограбления.
Детективная история, которую рассказал наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов. И она завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2,5 примерно минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Прежде всего, сразу после сводки новостей, мы поговорим о всевозможных развитии партийной предвыборной жизни в России. И наш корреспондент находится на региональной конференции, региональном съезде «Справедливой России» в Москве. Поговорим также о конфликте внутри Союза правых сил. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, конечно же, обзор американской печати. Все это в следующем часе информационной программы «Время свободы». Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучшая сторона изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».